Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала Рустам Рахматуллин, автор книги «Две Москвы» или «Метафизика столицы». Рустама Рахматуллина, наверное, можно назвать краеведом, а его книгу – путеводителем. Но это совершенно не тот путеводитель, который листаешь в автомобиле или автобусе, поглядывая на незнакомый город. Это книга для читателей, которые превосходно знают Москву. Рустам Рахматуллин предлагает разглядеть в мегаполисе иной, мистический город, повсюду отыскать тайную поэзию. Вот, например, главка книги, посвященная сталинскому дому на набережной.
Снос башни в середине 18 века, замена самого моста еще через 100 лет, уничтожение и нового моста, а с ним суконного и винного дворов при Сталине, наконец, постановка современного моста ниже течением, всем многорядным полотном прямо на Боровицкую, все это опустошило вид на стороне Заречья. И память о домах-кварталах встретилась с потребностью в какой-то вертикали. Может быть, неразличение этих потребностей и породило дом на набережной? Или Замоскворецкий берег против Боровицкой площади всегда жил ожиданием того, что называется «дом-город», и что во времена доходного строительства на рубеже веков имело лучший шанс? Не эта ли потребность воплотилась в худшем и позднейшем виде как дом на набережной, он же дом правительства? С его отдельной идеологической программой, с непозволительной высотностью вместо потребной стелющейся протяженности и с неспособностью дать впечатление господства, многосоставности над целым, без чего никакой просто большой дом не станет домом-городом. Кроме того, дом-город на Замоскворецкой набережной должен бы представлять народное, а не правительственное начало. Многонародье и в смысле населенности, и в смысле языковой пестроты от перерастания по Волжьям и Сибирью, и в смысле пестроты сословных состояний. Густое множество замоскворецкого домовья, прореженное купами садов и собранное вертикалями церквей, куда точнее воплощало эту тему. И куда привычнее взгляду с высоты Кремля, всегда имевшему перед и под собой именно эту городскую сторону. Впрочем, дом-город на Заречной стороне был нужен не такому взгляду с холма, но взгляду от подножия холмов, от Средокрестия, когда вся глубина Замоскворечья прячется за внешний фронт домов. Дом-город, становясь один за всех во фронт, представил бы, означил, заместил всю эту глубину. Притом начальственность дома на набережной родней Арбату, чем Замоскворечью, как и спор этого дома с Кремлем. Недаром дети его сосланных или расстрелянных жильцов причислены к детям Арбата. И театр в ансамбле дома почти единственный прижившийся в Замоскворечье, тогда как театральная Москва синонимична за Неглименью. Видимо, лицедейство держится опричной, а не земской почвы.
Почему две Москвы? Вопрос Рустаму Рахматуллину.
Две для меня — это прежде всего видимое и невидимое. Москва и идея Москвы, Москва и замысел Москвы. Скорее в платоновском, чем в аристотелевском смысле, хотя сам термин «метафизика» отсылает нас к Аристотелю. Ну, так сложилось, что краеведение этого рода называется метафизическим. Может быть, это и не точно, но так уже повелось. Есть школа метафизики Петербурга, создается школа метафизики Москвы, в которой выступают несколько авторов. Вот для меня это прежде всего некое деление по вертикали, да, иерархия земного и небесного. Во-вторых, это деление по горизонтали, двоение Москвы, как правило, драматическое. Опричнина, Петровская Яуза, Никоновский Новый Иерусалим, мятежная Пресня и любые продолжения. Это какая-то родовая болезнь города, поэтому еще и так можно говорить, истолковывая название. В-третьих, наверное, это Москва средних веков и нового времени. Это Москва традиции и Москва, выпадающая из традиции. И, наконец, все эти смыслы каким-то удивительным образом сходятся, потому что и опричнина — это попытка начать Москву сначала, исходя из того ощущения, может быть, что реальная Москва слишком отдалилась от собственного замысла. Возможно, и Петровское бегство руководствуется этой идеей. И притом всякое такое бегство оказывается бегством от традиции, в сущности, бегством в новое время. Опричный срыв — это срыв, как мне кажется, ренессансный. Петровский срыв — срыв такой барочный. То есть всякий раз, когда мы выходим из Москвы, мы выходим из Средневековья. И одновременно вовсе не приближаемся к ее прообразу высокому, а по такой злой иронии отдаляемся от него. То есть есть две Москвы на вертикали мира, как будто бы чувствуют те, кто делят Москву, и принимаются делить ее по горизонтали. в итоге замысел остается над старым местом, а на новом приходится по-человечески умышлять. Вот еще поэтому можно сказать, что две Москвы — это Москва замысла или промысла и Москва человеческого мышления. Это и два типа отношения к архитектуре, соответственно. Один — это такое вслушивание, всматривание, угадывание. Это тип, который можно назвать казаковским. И другой — такое напряженное черчение за Бога. Может быть, со всей силой религиозного экстаза. Это случай баженовский. Вот такие две Москвы.
Книга Рустама Рахматуллина может напугать читателя. Мифологические заросли здесь так густы, каскады архитектурных, поэтических и политических ассоциаций такие мощные, что поначалу кажется не прорваться, с трепетом замечает рецензент газеты «Ведомости», сравнивающий книгу «Две Москвы» с творениями Джойса и Хлебникова.
В книге много разных тем, в действительности, и сквозных мотивов, сюжетов, которые проходят через всю книгу, например, «Счет холмов». Новый счет Семихолмия предлагается здесь, и в разных текстах мы отыскиваем разные холмы. Здесь, опять-таки, если возвращаться к методологии, суть дела не в том, чтобы найти семь горок и посчитать их, как тебе хочется, а чтобы найти такие семь, которые, во-первых, максимально совпадают с римской топографией, и, во-вторых, обнаруживают у себя знаки римского Семихолмия, подтверждающие знаки. Топография двух городов сходна в удивительной степени. Начиная с речного абреса, наложив эти речные абресы, мы получаем колоссальное сходство расположения холмов, действительно. И, наконец, на этих холмах находим знаки, где на языке русской культуры излагаются вещи, сходные с теми, которые в Риме излагаются на языке латинской или итальянской культуры. И тут опять приходится говорить, что это возможно только, если мы верим в замысел о городе. Это невозможно, если мы считаем, что москвичи из поколения в поколение передавали друг другу на ух тайну уподобления Риму. Нет. Но не видеть этого высочайшего сходства тоже нельзя. Для меня это исключительно два воплощения одной матрицы. И здесь опять-таки не важно, какой город первый, какой второй. Хронология здесь не важна. Ну, например, там, где в Риме золотой дом Нерона, там в Москве дом Растопчина и тема великого пожара, то есть, в сущности, тема двух самых великих пожаров в истории городов, попадают в сходную точку. Казалось бы, масштаб не равен, но дело просто в степени проявления знака. Так сказать, граф Растопчин — степень проявления знака Нерон в московской ситуации, а его называли русским Нероном. Вот только так я бы размышлял о Москве как Риме, причем не о Москве как о Третьем Риме. Это совсем другое. А именно о Москве как о Риме. Это, в сущности, топографическое размышление. А потом уже геополитическое и историосовское.
Четыре дороги, три мира, да два холма. Боровицкий, холм Кремля и Ваганьковский холм за Неглименья. Боровицкая мизансцена есть состязание двух гор при низменном замоскворечье, ввиду него или из него глядя. Каким значением не наделяя эту борьбу, сейчас нам важно лишь, что в обстоятельствах начала города заложена от века болезнь двоения. Что торка переправа охранялись двух холмов на выбор, а выбор был непрост. Остроугольный мыс Кремлевского холма был выбран тем верней, что подбивает клином к средокрестью Владимирскую Русь. Ваганьковский же холм, уставившись в ответ предместной цитаделью, собственно, арбатом в первоначальном смысле слова, с тех пор стоит за совокупный запад мира. Два холма или один двоящийся, коль скоро цитадель арбата, с веками стала загородным государевым Ваганьковским двором. Удвоилась двором опричным, и насказалась царственным пашковым домом, и размножилась домами коллективного и самозваного царя – интеллигенции. Здесь нам подсказка, что всякий извод Кремля из Кремля означает утопию. Утопия же сопрягается с Западом, и для начала с ближайшим, застенным. Два холма да три мира. Путь в третий мир, Орду, лежит мостом, а прежде бродом и по Замоскворечью. Собственно, само Замоскворечье – острие ордынского пространства, клин степей, подбитый к самой точке Боровицкого координатного ноля. Еще в начале прошедшего века с любой из главных колоколен города Москва прочитывалась как граница леса и степей, сошедшихся в ней непосредственно. Георгий Федотов в эссе «О трех столицах» еще видел это с колокольни Симонова монастыря. Но непосредственно не значит без архитектурного лица. Лицо Замоскворечья подле средокрестия дорог стало определяться с постройкой понад бродом в конце XVII века каменного моста, первого постоянного моста Москвы-реки, тогда как мост от Красной площади все еще оставался наплавным и деревянным, живым, словно бы Боровицкой площади ко времени Петра вернулось первородство. Изогнутый горбом и многоарочный, с архитектурно пышными бортами, каменный мост стал новым фокусом старинного московского начала. Точнее, фокус раздвоился между надстроенной тогда же в виде пирамиды Боровицкой башни Кремля и тоже пирамидальной двухшатровой башней на заречном конце моста, известной как Шестивратная. Вместе с береговыми фасадами суконного и винно-соляного дворов, вскоре построенных по сторонам моста в Замоскворечье, Шестивратная башня встала во главе того угла, которым степная доля мира подбита к Средокрестью.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость, историк и писатель Рустам Рахматуллин, представляет свою книгу «Две Москвы» или «Метафизика столицы».
Сквозной сюжет Иерусалим. Об Иерусалиме москвичи, конечно, думали больше. Ну, например, шествие на осляте между Кремлем и Красной площадью – это, конечно, образ входа Господня в Иерусалим, и, следовательно, стороны этой мизансцены градостроительной понимались как стороны Иерусалима. Тут возможны разные подробности, тем более, что у шествий были две редакции, противоположно направленные. То огражденный Кремль парадоксально оказывался загородным Елеоном, а Китай – город и, прежде всего, храм Василия Блаженного, огражденным Иерусалимом, то наоборот. Но мы видим, что об Иерусалиме москвичи, конечно, размышляли. И здесь опять удобно вернуться к методологии и сказать о том, что есть метафизика намерения и метафизика ненамеренного. Предположим, строгая наука может предложить реконструкцию метафизического намерения, например, попытаться понять, что хотела Москва сказать вот в той или другой редакции «Шествия на осляте». Да? Как виделся Кремль, как виделся храм Василия Блаженного в иерусалимских координатах. Это метафизика намерений царских, митрополичьих, патриарших, азотческих. С ними может работать строгая наука, сакральная топография или иеротопия, новый термин Алексея Лидова, который сводит два слова в одно. Сакральная топография или иеротопия. Но есть метафизика ненамеренного, то, с чего я начал. Ну, когда, например, Булгаков видит в образе Пашкова дома замок Давидов, цитадель Давидову, то мы уже, в свою очередь, можем увидеть, что это весьма непротиворечиво сходится с той моделью, которую средневековая Москва строит на Красной площади. То есть продолжается счет уже иерусалимских холмов. И при этом ясно, что никакой ничтожный Петр Егорович Пашков и никакой даже великий его архитектор ничего этого не имел в виду. То есть здесь мы комментируем вымышленный, да, литературу вымысла, литературу 20 века. Она входит в нашу метафизическую интуицию, она сама оказывается метафизической интуицией в Москве. И эти вещи весьма непротиворечиво сочетаются. И оказывается, если угодно, что Бог не перестает думать о городе, даже тогда, когда город перестает о нем думать, о Боге. В сущности, метафизическое краеведение должно изучать обе эти метафизики. Метафизику намеренного и ненамеренного. Адрес человеческий снизу вверх и действие промысла сверху вниз. Вот только во встрече этих потоков рождается в действительности метафизика города. И, следовательно, изучать ее может не только строгий ученый, но и писатель, как угодно, эссеист, поэт, художник, потому что строгий ученый останавливается в определенном месте. Он работает только с документальной данностью, а здесь речь идет об интуициях, как я бы сказал, именно эссеистических.
На книжной полке знатоков метафизической Москвы нашлось место и для романа «12 стульев». Рустам Рахматуллин связывает его со столичными вокзалами.
Под легкомысленной обивкой «12 стульев» потаены бриллиантовые интуиции о трех вокзалах. Остап Сулейман, Берта Мария Бендербей – фигура совершенно трехвокзальная. Когда концессионеры пробились к выходу и очутились на вокзальной площади, часы на трех вокзалах показывали 10, без 5:10 и 5:11. Это не шутки. Это три времени сплетаются с тремя пространствами в один дорожный узел. Ибо вокзал и есть и начало, и конец пути, и точка настоящего на нем. Двуглавые гербовые орлы, похищенные у вокзалов, были бы здесь предтечами самих себя, янусами, двуликими надвратными башками, трактуя о начале и конце, входе и выходе, прошлом и будущем. А на часах Рязанского вокзала угнездились зодиаки, словно 5 минут здесь месяц, час здесь месяц тоже, и кто может, тот сочти три времени, сегодняшнее, будущее и совсем неведомое, кажемые этими часами после десятилетий хода. На Каланчевке колдовский. Здесь навороженно, отсюда запускают в кругаля, за стульями, закладами, по рельсам, зодиакам. Здесь и начало, и конец, поскольку средокрестие Москвы. И двое концессионеров, пустившихся с трех вокзалов по кругам, вернутся, чтобы здесь же и найти искомое. Центральный дом культуры, клуб железнодорожников. На все сокровище 12-го стула пристроены с угла к Казанскому вокзалу. Нигде, как здесь, на Каланчевке, диадема из алмазов превратится в театр с вращающейся сценой, подвески из рубинов в люстры, золотые змеиные браслеты в библиотеку и так далее по описи. Обратная алхимия вокзалов превратит все золото в каменья. Точнее, в камень, в городское основание. Что советский роман «12 стульев» завершается формулой строительной жертвы, заметил историк Михаил Одесский. Жертвуется сокровище, но жертвуется в первоначальном намерении авторов и жизнь Бендера. Эта вторая жертва укоренена в традиции сказаний о начале Москвы, отдавших дань дохристианскому понятию, что прочно лишь такое дело, под которым струится кровь. В неповском романе участвует литературная традиция 17 века. Решение конгениальной архитектуре клуба железнодорожников, где Щусев выступил в беспрецедентном стиле некоего нарышкинского конструктивизма. Мистерия романа одновременно принадлежит разряду посвятительных. Остап проводит Воробьянинова по кругам, как местогог профана. Тогда убийство Бендера совсем уж противоестественно. Как бы там ни было, а дом культуры железнодорожников стал завершающим краеугольным камнем площади, ее главенствующим углом. От этого угла площадь и раскрывается особым образом. Здесь ее горловина. Только отсюда видно, что она скорее треугольник, чем прямоугольник.
Рустам Рахматуллин не предлагает читателю принять сказанное им на веру, но приглашает увидеть то, что он увидел первым.
Книга много лет писалась и много лет лежала, и была возможность проверить это интуиции, читая текст кому-то и озвучивая его, например, на радио уже, и водя экскурсии, читая лекции. Эти интуиции проверялись много лет, и трудность автора состоит в том, что доказательность его интуиции лежит во встречной интуиции читателя, слушателя, зрителя, который может согласиться или не согласиться. В этом сложность, потому что кто-то может уже на третьем этюде сказать, ну, это, батенька, перебор, и дальше не читать, а кто-то может пройти этот путь с автором до конца. Конечно, для начала это зависит от веры, потому что для неверующего сознания это собрание случайностей. Такому краеведению нужно оперировать с несколькими новыми категориями, и они в книге вводятся, что очень для меня важно. Например, категория местной фабулы, то есть лейтмотивы места, главные темы места, темы, в которые попадают вольно или невольно, намеренно или не намеренно, события большой истории, личной биографии, искусства и так далее. И вот интересно именно то, как это может сочетаться. Местная фабула — это почти всегда сочетание вот тех самых элементов намеренного и ненамеренного, промыслительного, если угодно, и человеческого. Частным случаем такой местной фабулы может быть домовладельческая фабула. Это еще одна категория, которую я бы предложил. То есть фабула, строго ограниченная стенами дома или двора. То есть возможна интуиция, что дом находит и переменяет своих жильцов по фабуле. Преступление и наказание, но это банально. А есть совершенно удивительные постановки, что называется. И понятно, что режиссура этих вещей не может быть человеческой. Пример вот мой любимый. Это как раз «Сретенка героев» в доме Пожарского Растопчина. Доме, в котором с разницей в 200 лет. Причем каких 200 лет? 612 год и 812 год. Живут сначала Дмитрий Михайлович Пожарский, а потом Федор Васильевич Растопчин, губернатор Москвы. И на баррикаде перед этим домом Пожарский противостоит факельной вылазке поляков. А в самом этом доме через 200 лет Растопчин распоряжается на поджогах Москвы. Считается организатором московского пожара. При этом корни обеих фамилий огненные, Пожарский и Растопчин. При этом первую фамилию можно считать страдательной, пожарный погорелец, а пожарный гаситель, пожарник погорелец. Пожарские — это погорельские, получившие погорелую волость, в сущности, князья. Сам Дмитрий Михайлович оказывается в 12-м году на попелище Москвы во главе правительства, а в 11-м году противостоит вот этой знаменитой факельной вылазке литовцев из Кремля и Китай-города во главе московского восстания на баррикаде перед домом. Корень фамилии Растопчин происходит именно от того, что слышится. Растопча, его предок, был истопник великих князей. Его прямое дело поджег. Да, не правда ли? Продолжая эту линию, мы обнаруживаем, что памятник Пожарскому, установленный в эпоху Растопчина, то есть вампирную эпоху, стоит на Красной площади, первое имя которой Пожар. Пожар — это противопожарная дистанция Кремля. Памятник Пожарскому на площади Пожар Это, конечно, гений места. И, следовательно, Пожарский, монумент и человек, и герой народного мифа, оказывается в городском контексте гением уличных пустот, того, что называется высоко стогнами града. Он гений противопожарной пустоты. И одновременно, как человек, он гений уличного боя. По аналогии мы можем сказать, что граф Ростопчин — аллегория московского огня. И он действует как огонь, его театральность, позерство, артистизм, переменчивость какая-то, неуловимость, все свойства огненные, самохарактеристики, оставленный на произвол судьбы импровизатор, которому поставили темой «Наполеон и Москва», пишет он о себе. Это огонь говорит. Вот и знаменитая сцена с Верещагиным, когда на дворе перед этим домом он велит казнить наполеоновского прокламатора русского происхождения, и Москва как-то не прощает ему впоследствии этого эпизода. Мы знаем из «Войны и мира» об этом сюжете, хотя в реальности все было несколько иначе. Можно трактовать как то, что гений очага, выйдя на двор, растерялся. Причем на какой двор? На двор, где царит гений уличной пустоты, на двор Пожарского. Да, и вот ситуация абсолютно зеркальная. К ней прибавляются две истории невоенных пожаров. Невоенный пожар, последний из великих невоенных, 737 года остановился перед иконой знамения со столба, а столб был вделан в ограду Пожарского двора. Тут, правда, другой его половины, не дом 14 по Лубянке, о котором мы говорим, а дом 12, где сейчас дом «Динамо», так называемый, магазин «Динамо», с магазином «Гастрономом». А уже в эпоху фотографии этот дом запечатлен под вывеской «Правление Московского общества страхования от огня». Это местная фабула. И уже это домовладельческая фабула. Это удивительно красиво, на мой взгляд. И мне было бы важно, если бы читатель сказал, что это убедительно. Конечно, задача краеведения в этом смысле, как бы это поскромнее выразиться, но все-таки прибавление ценности по возможности каждому дому. А ценность прибавляется еще вот таким образом. Можно попробовать создать этюд о доме в каком-то новом ракурсе. Если повезет, это будет миф дома. Это очень ответственно и одновременно очень радостно. Ну, а будет или нет, зависит уже, наверное, от писательских способностей и одновременно от убедительности самих интуиций.
На «Волнах свободы» историк и писатель Рустам Рахматуллин представлял свою книгу «Две Москвы» или «Метафизика столицы». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» портрет чешского писателя Людвига Вацулика, автора одного из главных документов «Пражской весны» «Манифеста 2000 слов» и музыка Каунта Бейси в передаче Дмитрия Савицкого «Джаз на свободе». После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сопоставимы ли масштабы гуманитарных катастроф, вызванных войнами в Чечне и Южной Осетии? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы, добровольным заложником в Буденновске Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Краткие новости к этому часу. По данным спасательных служб, жертвами авиакатастрофы в аэропорту Мадрида стали 148 человек. На борту самолета испанской авиакомпании Spanair, который разбился при попытке взлета, находились 166 пассажиров и 6 членов экипажа. Таким образом, в живых остались 26 человек, многие из них ранены, некоторые в критическом состоянии. Соединенные Штаты призывают Россию ускорить вывод войск из Грузии. «Мы видим некоторые признаки вывода войск, однако их немного», — заявил представитель Белого дома. Между тем, несколько сотен российских военных могут остаться в так называемых зонах безопасности на грузинской территории у границ Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявил в среду заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня на внеочередной сессии принял обращение к руководству России с просьбой о признании независимости. В Варшаве сегодня подписано соглашение между США и Польшей о размещении на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. В Южной Осетии отменено чрезвычайное положение, введенное несколько дней назад. В указе президента непризнанной республики Эдуарда Кукуйте сказано, что такое решение принято в связи со стабилизацией обстановки и отсутствием угрозы для жителей Южной Осетии. Страны «Большой семерки» заявили о готовности помочь Грузии в восстановлении ее экономики после конфликта с Россией. Ряд российских оппозиционных партий и движений договорились координировать работу по всему спектру политической деятельности. Совместное заявление подписали представители Союза правых сил, Российского народно-демократического союза и Республиканской партии. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Он был задержан в понедельник по подозрению в получении крупной взятки.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. Одним из главных документов «Пражской весны», сорокалетие которой мы отмечаем в этом году, был манифест 2000 слов, призывавший чехословацкое руководство не сдаваться под давлением Москвы. Его автором был писатель Людвиг Вацулик. Его противостояние режиму началось еще в 64 году, а на 4-м съезде чехословацких писателей в 67-м он произнес речь, в которой потребовал свободы слова и отмены цензуры. За это Людвиг Вацулик был исключен из партии. В 69-м ему было запрещено печататься, его книги выходили в самиздате, и в 77 году он стал одним из лидеров правозащитной организации «Хартия-77». Об истории создания манифеста 2000 слов» и судьбе Людвига Вацулика рассказывает Нелли Павласкова.
Вот как вспоминает сам Вацулик возникновение документа 2000 слов».
Я полагал, что все мои политические выступления закончились съездом писателей в 67 году. Но меня преследовала слава народного трибуна, и это мне было неприятно. Я ведь хотел писать романы. Но в июне 68-го ко мне обратились чешские академики, ученые, что, мол, подошло время подстегнуть общественность и партруководство, что, мол, процесс возрождения и демократизации как-то застопорился. Я говорю им, я не гожусь для этого дела, я ухожу от политики и буду писать только прозу. Но у нас в редакции литературной газеты всем было абсолютно ясно. Положение в стране таково, что начавшееся гражданское движение охватило все общество, что это отнюдь не борьба двух коммунистических партийных группировок, как это сейчас кое-кто пытается преподнести. Поэтому манифест должен прозвучать как поддержка правительства Дубчика, но правительства такого, которое оправдает мандат, полученный им от народа. Потом я засел за машинку и понял, что не знаю, что писать. Не знаю, как мое негативное отношение, недовольство замедлением процесса демократизации должно вылиться в активные положительные призывы и деятельность.
Полное название статьи, вышедшей в 5 чешских газетах, было 2000 слов, обращенные к рабочим, земледельцам, служащим, ученым, художникам и всем. Текст не был радикальным, он не звал в бой, но в нем был совершенно новый призыв к тому, чтобы люди взяли дело в собственные руки. Нельзя надеяться на политиков. Гражданское общество должно само о себе позаботиться. Это особенно возмутило советских вождей. Текст манифеста был понятен всему народу. Его подписали все известные люди Чехословакии. На улицах стояли столы с текстом, и его подписало еще 100 тысяч человек. О рождении манифеста вспоминает жена Людвига Вацулика Мария.
Инициатором манифеста был не Вацулик, а ученый, сплотившийся вокруг академика Вихтерля. А к тому обратился член Политбюро, врач Франтишек Кригель, позже он единственный отказался подписать в Москве капитуляционные протоколы, обратился с вопросом, что делают ученые для ускорения общественного движения. Господа ученые пошептались и решили поручить Людвигу написать такое обращение. Но ничего конкретного они ему не сказали. Мы, я и трое наших сыновей на цыпочках ходили в последующие дни вокруг сидящего за машинкой Людвига. Он писал медленно и трудно. На кухне капал кран, но Людвиг не обращал на него никакого внимания. Потом кто-то написал, что я требовала от него починить кран как раз в те часы, когда он писал манифест. После этого я получила много писем с упреками. Некоторые учительницы на меня страшно сердились, что я не умею вызвать слесаря и не оставляю мастера в покое. Людвиг закончил статью и начался подсчет слов. Считал главным образом наш старший сын Мартин и подсчитал, конечно, плохо. Потом считал Людвиг и, наконец, отнес текст в литературную газету. Когда текст вышел, начался страшный шум. Звонили из ЦК, ночью принесли нам телеграмму, чтобы Людвиг явился в 9 утра в ЦК. Звонил писатель Верих. Людвига не было дома, и я его спросила, «Как вы думаете, не слишком ли это слабый текст против коммунистов?» А он ответил, что это точно то, что надо. Хорошо, что Вацулик написал этот манифест свободно, не слушаясь никаких советов.
Был ли текст манифеста действительно таким, чтобы и овцы были целы, и волки сыты? Об этом говорит сам Людвиг Вацулик.
Позже, после оккупации, когда госбезопасность вызывала меня на допросы, следователи говорили мне, что манифест был инструкцией для контрреволюции, и настойчиво спрашивали меня, кто за этим текстом стоит из-за границы. Павел Тигрет? А за этим текстом стояла совсем другая особа, только я им не говорил, кто этот человек. Разоблачил меня один английский журналист, который перевел тогда и опубликовал в Англии 2000 слов. Он писал: «Призыв к гражданскому противостоянию без насилия, да это же Ганди». И это действительно так. Я никогда не называл имени Ганди, чтобы ни манифест, ни меня не связывали с какой-то религией. Но я тоже знал, что раз мы сказали всему плохому «нет», то это и должно быть «нет».
«Не так не».
Я помню, что тогда говорили по поводу манифеста «Перейден Рубикон». В Библии неосталинизма, названной «Уроки кризиса в Чехословакии», о манифесте напишут, что это контрреволюционная платформа, ставшая непосредственной инструкцией и призывом к насильственным операциям и деструкции социалистической системы. Вацулика часто спрашивают, не накликал ли он на Чехословакию нашествие с Востока.
Сейчас все чаще меня спрашивают: вы и в самом деле полагали, что русские не войдут? Я действительно не думал об этом, но об этом подумала пани Вацуликова, моя жена, которая, прочитав текст, сказала: они придут. И часть моего поколения говорила: вы сами многое напортили, не надо было их дразнить, все могло спокойно развиваться. Да, в самом деле, интересно узнать, как бы это спокойно развивалось. Думаю, что все равно социализм с человеческим лицом долго бы не продержался. Неужели вы думаете, что все получилось бы, как сегодня с Китаем? Но все равно я часто по ночам вспоминаю все это и думаю. Хотя опасность вторжения была всегда на повестке дня, но все равно надо было говорить и будоражить общество. Народ состоит из отдельных людей, и человек должен проявлять себя, не задумываясь о последствиях. Наше движение не потерпело поражения. Оно проходило в духе и в линии всей чешской истории и вылилось, наконец, в движение, связанное с Хартией 77. А теперь расскажу забавную историю. 21 августа 68 года я был с семьей в моем родном городе Брумов. Гостил у двоюродного брата, тоже по имени Людвиг. В 6 утра его жена открыла дверь в нашу комнату и говорит: «Людвиг, русские нас оккупируют». Мой брат встал, закурил и сказал: «Чем мы их поприветствуем? Сливовица выпита, гранат нету». Потом пришли лесничие, что, мол, хотят меня спрятать. А я говорю: «Это что еще за глупость? Что я буду здесь 100 лет прятаться, что ли?» Но все равно мы восприняли это как глубокую национальную трагедию. Думали, что будут увозить в Сибирь, как в 56-м году в Венгрии. Или казнят кого-нибудь. Но приехав в Прагу, я увидел, что пражане ничего не боятся. Лезут на русские танки, пишут на них разные надписи. Каждый что-то делал, говорил, печатал. Жизнь продолжалась. Мы не были побеждены.
Сейчас Людвигу Вацулику 82 года. Он живет в Праге, пишет романы и ведет колонку в газете «Лидовые новины». Накануне президентских выборов в Чехии в начале этого года было опубликовано его эссе «Вся моя президентская рать».
О смерти президента Масарика я узнал от мамы, а она это услышала в то утро в магазине. Радио у нас не было. Мама рассказала мне о смерти президента с грустью в голосе, но не плакала. Плач, политический плач, я видел осенью 82-го года, когда умер советский правитель Брежнев. В тот день я поехал утром в город и увидел, как на зданиях начали появляться траурные флаги. Они просто выскакивали откуда-то. Пока я дошел до Староместской площади, всюду уже было черным-черно. Я вошел в какое-то учреждение с таким черным флагом, чтобы спросить, что случилось. В проходной мне такая типичная пожилая толстая товарищ тетя с пистолетом сказала: «Как, вы ничего не знаете?» Она еле перевела дыхание. «Умер товарищ, товарищ Брежнев, а мы, она зарыдала. «Какое несчастье!» Потом я встретился с Миланом Шимичкой. Он тоже не знал, что случилось, но его эта новость страшно взволновала, и он воскликнул: «Ну, за это, Людвиг, мы должны выпить». И мы пошли в русский ресторан «Березка».
В эссе «Вся моя президентская рать» Людвиг Вацулик размышляет о своем идеале президента.
Мой президент не должен быть отражением ситуации, сложившейся в стране. Он должен подсказывать перемены. Президентом должен стать тот, кто в этом направлении уже работал и раньше. Таким человеком был Вацлав Гавел. Я маленький республиканец. Желаю, чтобы новый президент был связан с нашей исторической и культурной родословной. Чтобы это не был чиновник из управы какого-то европейского районного городка. Меня не интересует человек только с экономическими или юридическими знаниями. Президент президентом не обязательно должен стать философ, но у президента должна быть своя собственная философия жизни и мира.
В последний вторник, 19 августа, в газете «Лидовые новины», как всегда, вышла колонка Вацулика. На сей раз под названием «Они – это они». Он пишет.
Я прочитал мемуары Александра Яковлева о России. Эта книга убедила меня в том, что практика коммунизма основывается не на его идее, а на определенных человеческих характерах. И с самого начала на худших – Ленин, Сталин, Молотов, Каганович, Жданов. Убийцы, убийцы, убийцы. Убийцы ради идеи – это самый худший вид. У меня появилось много вопросов, и среди них главный. Каково на самом деле положение в этой стране? Какой характер у российских подданных, все еще почитающих Сталина? Я думаю, что Россия еще не доросла даже до французской революции. Значит, судьба этой страны и ее отношение к остальному миру зависит от характера ее вождей? И еще к одному выводу подтолкнуло меня чтение этой книги. Что этот народ, получивший такое воспитание и прошедший такую селекцию, опасен в любой ситуации. Поэтому я не согласен с тем, чтобы таких людей к нам впускали. Они приезжают под девизом свободы, ничего о ней не зная, привозят сюда свой капитал, чтобы зацепиться, а когда их здесь станет много, так они потребуют автономии. А братья из державы придут их спасать, как в Грузии.
Литературовед Павел Косатик написал о том, что Вацулик не укладывается в чешские стандарты. Во-первых, он яркий стилист-насильник, не скрывающий сильных эмоций. Во-вторых, он традиционалист, убежденный, что существенно не то, что называет себя новым и революционным, а то, что повторяется и напоминает нам ушедшее. И третье, Вацулик, вне всяких сомнений, мужчина отважный, тип активиста. Он должен обязательно вмешаться в то, что считает несправедливым. Таков образ нашего героя.
Об авторе «Манифеста 2000 слов» Людвиге Вацулике рассказывала Нелли Павласкова. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает Каунт Бейси, пианист, органист, бенд-лидер. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого.
Свингующая музыка Каунта Бейси – это современная жизнь во всей ее многосторонней сложности. Слова эти принадлежат трубачу Уинтону Марсалису. У микрофона Дмитрий Савицкий и «Джаз на свободе». Каунт Бейси появился на свет 104 года назад. Thank you. «One O'Clock Jump», так называемый оркестр Старого Завета Каунта Бейси, Бостонский театр «Саутленд», 20 февраля 1940 года. Конечно, в довоенные годы и в 40-х на американской джазовой сцене были десятки и десятки оркестров, но среди них выделялись два – Дюка Эллингтона и Каунта Бейси. Первый был герцогом, второй – графом, так как в джазе были свои аристократы, а плебс практически не существовал. Одних королей от Кинга Оливера до Кинга Кола можно насчитать добрых две дюжины. Графов же было два вида – каунт, привычное для Америки звучание, и эрл, скорее английское, вспомним того же Эрла Хайнса. Каунт Бейси появился на свет под совсем простым именем – Уильям Джеймс. Произошло это 104 года назад, в 1904 году, в городке Редбэнк, что в Нью-Джерси. Отец графа работал кучером у богатого землевладельца, а когда лошадей сменили первые форды модели Т, отец стал садовником. Мать же работала прачкой и пекла пироги на продажу. Часть денег от продажи пирогов, 25 центов, шли на оплату уроков фортепиано для юного Уильяма. Редбэнк, парнишка из Редбэнка, постоянного композитора и аранжировщика Каунта Бейси Нила Хефти. Это уже оркестр Нового Завета, собранный в 1952 году. Сама же запись датирована октябрем 1957 года. Будущий граф обладал феноменальной музыкальной памятью и мог не только повторить только что услышанную пьеску, но и играл по нотам. Какое-то время подростком он работал топером в кинотеатре «Пэлас», а позже подрабатывал на вечеринках чаще ударником, чем пианистом. На этой явно внештатной работе он познакомился и начал играть с Санни Гриром, талантливым ударником, вошедшим позже в состав оркестра Дюка Эллингтона. Грир был его лучшим учителем по части ритма. В 1927 году Бейси стал пианистом оркестра Уолтера Пейджа «Blue Devils», но когда Бенни Моттон, сам пианист, предложил ему место в своем оркестре, граф оставил «Blue Devils» и проработал с Моттоном почти три года, с 29 по 32. Свой первый оркестр Каунт Бейси назвал «Бароны джаза». Бароны играли в канзасском клубе «Рино». Продюсер и пропагандист джаза Джон Хэммонд в 35 году услышал оркестр Бейси по радио, когда он сидел в машине. Он тут же оставил все планы и покатил в Канзас-Сити с надеждой заключить контракт с баронами для фирмы «Коламбия». Но фирма «Дека» опередила Хэммонда, и Каунт Бейси смог перейти к Хэммонду лишь в 39 году. Thank you. «Jumping at the Woodside» – музыкальная подпись самого Каунта Бейси, первый состав оркестра. Соло шли в таком порядке: Бейси – рояль, Эрл Уоррен – альт-саксофон, Бак Клейтон – труба, Лестер Янг – тенор и Хершел Эванс – кларнет. 22 августа 1938 года, Нью-Йорк. Билли Холлидей какое-то время была солисткой у Бейси, за ней Джимми Рашинг. На Ньюпортском фестивале 1957 года к Рашингу присоединился Джо Уильямс. Вот, пожалуй, здесь мы и расстанемся на фестивале, но без вокалистов, а на замечательном соло самого графа. Композиция тенор-саксофониста Эрни Уилкинса называется «Свингуя в Ньюпорте» – «Swinging in Newport». «Swinging in Newport» – «Свингуя в Ньюпорте». Среди солистов оркестра на июльском Ньюпортском фестивале 1957 года, кроме самого Бейси, Рой Элдридж – труба, Иллиной Джакет и Лестер Янг – тенор-саксофоны, и Джо Джонс – ударные. Каунт Бейси остался джазменом эпохи свинга. Как он говорил, я согласен добавить к аранжировке несколько штрихов бибопа, но лишь если от этого не пропадет смысл самой музыки. Как мы знаем, Сачмо был круче, просто-напросто называя бибоп китайской музыкой. В Пекине в то время об этом ничего не знали, кроме, конечно, русских джазменов-эмигрантов в Шанхае. Подкаст «Джаза на свободе» вы найдете на сайте свободанews.ru. Всех благ, чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Что значит быть россиянином? это человек с большой буквы, который любит свою родину?
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».